В эфире канала «Живой гвоздь» и медиапроекта «Эхо». Программа «Здесь живут люди», которая каждый четверг после 17 часов предлагается вашему вниманию, дорогие друзья. Здравствуйте. В студии, как обычно, урбанист Аркадий Гершман.
Всем привет.
И я, Руслан Валиев. Ждем вашего активного участия в нашем разговоре с помощью чата нашей YouTube-трансляции, поскольку мы, как всегда, работаем в прямом эфире. И сегодня поговорим вот по какому инфоповоду. На фоне борьбы нашей страны за увеличение численности населения, на фоне борьбы с идеологией child-free и на фоне прочих высказываний на тему, уж простите, работающей рожалки и прочего, появилась новость о том, что в качестве одного из KPI для российских губернаторов будут устанавливать эту самую численность населения. И тема наша называется «Губернаторы теперь отвечают за демографию, как и изменятся на этом фоне города».
Да, действительно. Я вот как раз хотел зачитать, что буквально вот сегодня был принят перечень, сейчас вот даже вот сочетаю, показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации. Короче, да, теперь у нас губернаторы — это няньки, я так понимаю. Потому что здесь вот первое — это доверие к власти, второе — это численность населения субъекта Российской Федерации, третье — суммарный коэффициент рождаемости, ну и дальше там еще, по-моему, около 20 пунктов, но все-таки вот,
на первых местах.
Вот что больше всего волнует, насколько любят власть и сколько рожают. Мы все-таки не депутаты, не чиновники, поэтому лезть в семейные дела мы не собираемся. И надеюсь, что и не соберемся никогда, это частное дело вообще. Но мы решили на фоне этих новостей поговорить о том, а как вообще должен быть устроен город, чтобы интересы детей, молодых, не очень молодых, любых родителей там, ну как, просто были учтены, чтобы всем было удобно. Вообще потому что мы время от времени в наших материалах, точнее у нас во время разных материалов проскакивали эти темы, что, например, нет безбарьерной среды или нет еще чего-то. Но раз сегодня такая тема, то решили целый час посвятить себя именно ей и будем говорить про городскую среду, про архитектуру, про город для детей и родителей.
Угу. Чтобы желание размножаться возникало не только на фоне предоставления каких-то денежных выплат, да, или тем более из-под палки, а чтобы это желание было естественным.
Вообще, чтобы дети появлялись только от взаимной любви. Давай вот так вот. Вот. Но и чтобы город потом не унижал всех этих молодых родителей и тем более детей. И тут хочется представить нашу гостью сегодня, эксперта.
У нас сегодня, на мой взгляд, очень подходящий и замечательный эксперт. Мама, во-первых, средовой архитектор, партнер проектной группы 8, Надежда Снегирева. Надежда, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте. Мне очень важно, что я сегодня с вами.
Нам тоже очень приятно, и это очень важно. Но, Надежда, мы, наверное, не будем сегодня касаться темы детских садов и школ, потому что обычно, когда кто-то заговорит о теме детей и города, все сразу представляют, что вот надо больше классов, больше детских садов и точка. Но вообще-то наша жизнь не ограничивается только квартирой, рабочим местом, детским садом и школой, поэтому хочется поговорить про действительно среду вокруг нас в широком смысле слова, потому что даже от своих близких и коллег я знаю, что многие, в принципе, приходят там в архитектуру, в урбанистику после того, как становятся родителем, потому что из молодых и здоровых они становятся маломобильными, в смысле, что вот есть коляска и проблема, например, выйти из двора, точнее, выйти даже из подъезда иногда бывает проблемой, передвигаться по городу, притом не только зимой, но и даже летом бывает проблематично. Поэтому первый, наверное, самый главный вопрос. Вот когда вы стали мамой, как изменилось ваше восприятие города? Какие, условно, новые проблемы, о которых вы не знали, появились вот с появлением ребенка?
Я довольно хороший архитектор, поэтому я скажу, что я подозревала, проектируя парки, общественное пространство, больше 10 лет мы с командой это делаем, и это на самом деле огромный опыт, мы потом обязательно возвращаемся туда, где мы построили, смотрим, как это живет. Проектируя парки, я подозревала, конечно, что детская среда — это не только детская площадка. И всю свою там деятельность я посвящала раньше тому, чтобы сломать этот конструкт в головах, в общем-то, у людей даже, которые приходили к нам на общественное обсуждение, проектные семинары, потому что они говорили примерно так: так, а этим мелким детскую площадку вот тут лепим, и нормально. Вот. Но большой вопрос, действительно, как ты до этого парка, если он вообще появился, доходишь. И я сталкиваюсь с этим каждый день. Я не так давно стала мамой моей дочери, сегодня год и 4 месяца. И я могу сказать, что каждый день я сталкиваюсь с тем, что я просто, живя в центре Казани, не могу пройти по улице до парка, находящегося в центре этой же самой Казани. И действительно, мне кто-нибудь помогает в лучшем случае. Обычно больше всего отзываются подростки, другие женщины или молодые мужчины, туристы. Вот. Ну, просто чтобы пройти по тротуару, который заставлен машинами настолько, что не может сделать один здоровый человек. И даже как бы сегодня мою коляску несло три человека, включая меня, чтобы мы одолели приполковник на тротуаре и на газоне тачки. Да, и как бы норма вот это общество о том, что в принципе... Или, например, еще один сюжет вчерашний. Мы с дочкой идем по тротуару около нашего дома. Мы, активные жители, выставили там полусферы с администрацией местной, договорились. Страдали все целый год. И вот, дострадались. Но автомобилисты утром берут, отодвигают, потому что они сильнее. Заходят на этот тротуар со своими тачками, а потом еще они тебе так гудят, типа, иди быстрее. Но твой ребенок, он учится ходить, не нужен ли, может, тебе быстрее, мне надо проехать. И вопрос вот этого отношения, с которым ты сталкиваешься даже просто на пороге собственного дома каждый день, 24/7, при всем при том, это поразительно. И я бы сказала, что, наверное, я не думала, что проблема настолько масштабная, да, будучи там человеком, который очень много работает, вот просто в своем треке раньше от дома до офиса и, да, каких-то проектов, строек и командировок, я могу сказать, что я этого не видела. Насколько по-другому воспринимается вообще опыт материнства. И, конечно, если мы хотим, чтобы там в семьях появлялось больше одного, очень важно понимать, что чаще всего с детьми в возрасте до 2-3 лет чаще всего находится мама одна, да, которая, в общем-то, нервная система которой также очень важна. И, конечно, больше всего в парке вижу гуляющих женщин. Мужчины тоже есть, это круто, но больше всего, тем не менее, по-прежнему это женщина. Поэтому тут я бы сказала, что масштаб проблемы, он очень серьезный. Он прям, ну, мне кажется, влияет... И самое забавное, что он порождается с самими людьми. То есть, как бы, на самом деле, это то, как мы, как общество, относимся к детям. Почему они перестали быть ценностью? Почему тачка... Ну, да, я говорю про опыт не Москвы, надеюсь, в Москве ситуация получше, но вот в целом по России могу уверенно утверждать, потому что даже с младенцем я путешествую и бываю в разных городах. А почему в какой-то момент дети стали не важны, для меня большая загадка. Почему в какой-то момент они должны подвинуться, и мы относимся к ним как к какому-то приложению такому вот мешающему, это тоже большая загадка. Ну, еще один пример закинул, если позволите. В Татарстане у нас есть классная программа по тому, чтобы среда была дружелюбной для собак, и кофейни, как одна, все начали ставить поильники для собак в кофейню. И это как мать с коляской, открыв наконец-то эту дверь просто, да, ну, как бы девчонки выходят, помогают, вопросов нет, но как бы дверь надо открыть с большим усилием. Заходишь туда, понимаешь, что ты не можешь там просто покормить ребенка, его переодеть, но есть поилка для собаки, и это, ну, простят меня все владельцы собак, начинает слегка подбешивать, начинаешь думать, в какой момент как бы мы стали больше переживать за собак, чем за детей, да, и, ну, за инклюзивность даже бизнеса, коммерческого, ну, как бы кафе, к тому, что ты можешь купить своему ребенку, если там для ребенка вода, может его переодеть, покормить, будут на тебя смотреть криво-косо или нет. И вот это поразительный факт. То есть я не ожидала такого вот неприятия, вот открытого неприятия, как бы, как, ну, материнство и детство. Вот я бы сказала, что так. С этим многие действительно сталкиваются. Мама четырех детей получает замечания в троллейбусе о том, что они занимают много места, проезжая в общественном транспорте со всеми своими четырьмя детьми, пора бы купить машину. Это живой пример одной моей очень хорошей знакомой. И мы постоянно всегда, как в мамских чатах, это обсуждаем, и это происходит каждый день.
Сразу почему-то вспомнилось вот это вот знаменитое, что дети пошли какие-то не те, сидят в своих компьютерах, не выходят во дворы, и вот как испортилось новое поколение, при том никто не замечает, что эти дворы, как правило, все просто упаркованы, и там ни пройти, ни проехать, не то чтобы где-то поиграть. Но я уже подозреваю, что у нас появились комментарии в духе, что у нас же климат не тот, чтобы гулять, и поэтому просто если появляются дети, нужно передвигаться на машине. И тогда вопрос отпадет сам собой, получается, что как раз можно будет парковаться на тротуаре около подъезда, а потом доезжать до тех же самых парков, и вот там уже спокойно гулять. Или все-таки климат у нас нормальный, проблема в чем-то другом?
Ну, я могу сказать, как владелец машины, я просто люблю гулять пешком. Это, мне кажется, это такая привилегия, когда ты можешь, типа, пройтись с ребенком пешком. Вообще-то дети учатся ходить. Ну что, я учу ездить в машине, что ли, пристегивать в кресле. Казалось, да, ценности другие, конечно. Климат абсолютно, ну, казанский. Тут плюс 35 бывает летом и минус 35 зимой. Но, тем не менее, это позволяет гулять с ребенком практически каждый день. При желании, да, понятно, что там минус 30 ты не выйдешь, но тем не менее таких дней в году немного. И, наверное, вопрос скорее в том, что культура вот эта не формируется, потому что слишком сложно одеться, выйти, дойти, да, и ты действительно выбираешь программу сесть в тачке, и так ощущение, что у нас программа по поддержке, я не знаю, автопрома в большей степени, да, чем программа по поддержке детства и родительства. И это правда так. Как бы. При этом я, если я могу выбрать не поехать на машине, каждый раз стараюсь это делать, потому что мне кажется, это, ну, это круто, это влияет на здоровье, на настроение маленького ребенка, на то, сколько у него будет впечатлений. Детей развивает впечатление, не там, купленные им игрушки, не какой-то там опыт, я не знаю, еще экстра веселье. Ну, я сторонник того, что любой человек растет, развивается на впечатлениях. Это самое ценное, что можно получить впечатление от города, в том числе моя дочь обожает выходить, там, ходить в общественные места, даже любит посещать кофейни, она смотрит на людей, для нее это важно, и странно запирать ее в тачке, просто такой выгружитесь. Мне кажется, что да, многие родители, знакомые мои в том числе, так делают, их это спасает, особенно если детей больше 2 и 3, но по факту я считаю, это не норма, потому что как потом ребенок начнет этот город воспринимать? В какой вдруг момент он должен такой, а, все, теперь, мам, спасибо, теперь я пошел пешком. 18 это вряд ли, это поздно. Вот, а раньше этого как бы не представится, потому что чем старше ребенок, тем выше должна быть мобильность в городе у родителя, потому что вы начинаете выходить все больше, больше, больше. Поэтому, на мой взгляд, конечно, дело вообще не в климате. Климат абсолютно нормальный, как мне кажется, ну, он какой-то, ну, у нас есть, конечно, страна большая, у нас есть зоны крайнего севера, у нас есть, пожалуйста, Ямалы, там совершенно другая погода, но в среднем по больнице довольно нормально. Нет плохой погоды, есть плохо подобранная одежда.
Относительно впечатлений, дети смотрят все-таки немного с другого уровня на город вокруг. Ну, сначала это коляска и, в основном, я так понимаю, вид на небо, на архитектуру, а потом, когда начинают ходить, все-таки обычно дети где-то до 1 метра, и тут сразу вспоминаются все вот эти вот заборчики, вдоль которых нужно ходить до тех же самых скверов, парков, школы, детских садов. Вот насколько, с одной стороны, это влияет, то, что все дети смотрят на город через забор, а еще хотел бы спросить про вот пластиковые кремли и, в принципе, детские площадки. Ну, то есть, мне кажется, ни один мэр и губернатор не откажется от программы, не знаю, в каждый двор, в каждый сквер по детской площадке. Но обычно это вот представляет собой что-то вот разноцветное, пластиковое. Это нормально или все-таки с этим тоже есть какие-то проблемы?
Так, мне кажется, что это такой большой сложный вопрос. Первый про восприятие ребенка. Спасибо за него, мне очень близкий, потому что вообще, как архитектор, следующую эту тему много лет скажу, что дети довольно долгую часть жизни, там, до 3-4 лет, их рост в среднем составляет, ну, там, сантиметров 95. Скорость передвижения сильно меньше, чем у большого взрослого, поэтому они видят мир на этом уровне. И как бы мотивация их познанию мира, мотивация их, чтобы дотянуться, потрогать. Да? Даже когда мы делаем проект парка, мы думаем о том, где нужно сажать кустарники, да, не выше 60 сантиметров, чтобы ребенок из-за них выглянул, что-то увидел, вообще не потерялся, не испугался, чтобы ребенок запомнил образ детской площадки, хотел туда вернуться, потому что это развивает мышление, ориентацию, навигацию. В общем, грубо говоря, действительно вот этот дизайн, который учитывает маленького человека, не просто маленького роста, а с другой скоростью восприятия, реакции, передвижения и вообще как бы, ну, мобильности, мне кажется, то, о чем нужно говорить при проектировании необычных улиц. Думают ли об этом? Чаще всего я бы сказала, что, ну, как бы нет, потому что, опять же, пресловутые, там, не знаю, тачки, которые просто для ребенка, это не просто машина, которая может быть какой-то монстр вообще светящимися фарами, который действительно, ну, понятно, что дети привыкают, это не какой-то там большой стресс, но вызывает как бы все равно негативную реакцию и привычку к тому, что, выходя там из двора, ты должен быть, ну, такой на стреме немножко, должен быть вот психика твоя все время в напряжении, потому что, ну, вообще дети включенные, они наблюдают и смотрят. Поэтому мне кажется, вопрос о том, что город на уровне возможностей зрения ребенка, когда мы относимся к ребенку как к маленькому взрослому, да, вот так же его потребности становятся, смыслы для нас важны. Это будущее, наверное, с точки зрения городского дизайна, это то, о чем слишком мало говорят. Еще один маленький короткий пример, это не только же заборы, да, и не только запаркованные тротуары. Это вопрос, как выглядит дверь в там ту же, я не знаю, кофейню, активные или первые этажи на улице. Может ли ребенок зайти там сколько ступеней, 20, или он, если потеряется, там, дезориентируется, увидит, ну, как бы дружелюбную среду за стеклом, или он видит что-то, что его отпугнет. В этом смысле, конечно, в частности, можно привести пример успешных пешеходных улиц, да, дети их очень любят, потому что они чувствуют себя там дружелюбными, там как бы нет никаких конфликтов. Например, даже моя дочь, она, когда мы сворачиваем с пешеходной длинной улицы куда-то вместо с машинами, начинает просто плакать, она туда не хочет, потому что вот там было хорошо, весело что-то про нее и для нее, она не чувствовала там себя каким-то изгоем. Когда ты начинаешь сворачивать, она понимает, что всегда становится хуже, хуже, света меньше, как бы людей меньше, пройти вообще неудобно и так далее. Поэтому здесь, ну, это вообще большая первый вопрос. Пора ли в наших регионах, возможно, комплексно заниматься программами по улицам? Когда мы говорим про улицы, не только про дорожно-транспортную сеть и распределение бесконечных потоков, там в лучшем случае общественного транспорта, а когда мы говорим о том, а как у нас чувствуется пешеход разного возраста с разными возможностями там, потому что, насколько мне известно, кроме Москвы, особо-то нигде эта программа комплексная не развивалась, она касалась в основном просто ремонта тротуаров. Ну вот была дыра, заделали дыру, а слава богу, по асфальту можно пройти, да, но качество среды от этого не меняется. Там поставили забор, дети, ну, конечно, забор нет, но ребенка еще не останавливал, по большому счету. Если ребенок захочет, он пролезет через любой забор. Поэтому вот такая номинальная забота, к сожалению, которая по
факту забота не является. Просто детям приделать поворотники. И фары на спереди, и сзади.
И, кстати, тут мысль пишет наш зритель Михаил. Чем больше требований для детей, тем меньше шанс их появления. И мне кажется, на эту тему тоже можно поговорить.
Это интересно, кстати. А почему? Почему? Типа, это же требования, они не к людям. То есть, если ты... Вот как... Мы хотим больше детей, да, вот давайте представим на секунду. Это значит, что мы хотим, чтобы, ну, возможно, там, мамы, ну, женщины пришли в материнство... В принципе, да, кто-то в первый раз. А сейчас, к сожалению, статистика такова, что чаще задумываются об этом лишь 30, все-таки не в 20 лет. Это уже разные немножко взгляды на мир, разный жизненный опыт. А потом мы хотим, чтобы еще раз, вот этот вот пресловутый пошлый вопрос, а когда за вторым, да, вот он, мне кажется, у каждой мамы, возможно, первые там 3-4 месяца или даже год дергается немножко глаз, потому что просто это зависит от того опыта, с которым она сталкивается. Если ты понимаешь, что ну, как бы все классно, и у тебя нет повседневных проблем на уровне «я просто не могу пройти каждый день по тротуару», ну, это самый простой, да, пример всех. Или там мой ребенок, ну, не может в общественное место, я не могу с ним выйти, а ты значит, ага, рожать еще одного мне нужно выпасть из жизни, что он на 2-3 года, просто потому что я не могу никуда с ним выходить. Это же, скорее, вот это больше повлияет на то, что, возможно, не все захотят отправиться сразу же в этот опыт снова, понимая, что а еще работать надо. Вот мне понравилось, я не знаю, что такое работающая рожалка, записала себе, я загуглю, проверю вообще, да, что было вокруг этой дискуссии, но мне кажется, по факту многие женщины сегодня работают, совмещают работу и материнство.
Там речь немножко не об этом. Не о том, что они работают, а что у них работают соответствующие органы.
А, господи. А можно переиначить? Вот, на самом деле, хотела еще сказать о том, что, ну, вот, типа, так как меняется, да, подход, и так как все мы говорим о том, что вот детей должно быть больше, но, конечно, ну, если будет больше не требований, а больше условий качественных для... Я, кстати, заметьте, я говорю не только для детей, но я говорю, что для родителей, для родительства, потому что, на самом деле, в первые, там, ну, как минимум года 3 нужна мощная поддержка еще и родителям, потому что у людей резко меняется образ жизни, да, нужно учиться совмещать работу, убыто, чуть-чуть усложненные и прочие вещи. Там женщина просто не спит первый год ночами. А попробуйте не спать год. Это, знаете ли, такое. Не каждый выдержит. Поэтому тут, наверное, вопрос в том, что об этих проблемах почему-то вслух не говорится. Считается, ну, если ты не справляешься, это с тобой что-то не так. Но вообще-то это нормально, если человек устает, когда он не спит целый год ночами. И поэтому тут, если создается такая среда, ты отправляешься в этот опыт однажды, понимаешь, что он прекрасен, не только потому, что ты очень любишь своего, конечно же, ребенка, а еще и потому, что этому способствует все вокруг, и ты не чувствуешь никакой враждебности, тебе не кажется, что там, ну, это просто совмещаешь невозможное, женишь каждый раз уже освежом, и тут, наверное, это просто идешь в этот опыт радостно еще и еще. То есть вот когда мы в материнском сообществе, я в нескольких таких сообществах состою, в Казани в частности, обсуждаем эти проблемы, главный вопрос действительно, ну, чтобы это не было похоже на подвиг, а чтобы это было похоже на норму жизни, когда ты с ребенком себя хорошо в городе чувствуешь. Это касаемо первого вопроса, да, то есть мне прям кажется, ну нет, ничего не делать просто невозможно.
Можно вернемся к нему чуть позже, потому что у меня на самом деле был отдельный вопрос. Точнее, как, я уже давно замечаю, что, например, вот у меня под постами есть комментарии, там идет поток оскорблений, всякое такое, а потом заходишь на страницу этого человека и видишь, что счастливая мама двух, трех, четырех ангелочков. И у тебя просто не бьется вот это вот, что тебя только что смешали с помоями, при том, что на пустом месте ты ничего такого ужасного не сказал. А заходишь, и вот человек преподносит себя в первую очередь как мама. То есть я так понимаю, то есть опять же, я не проводил исследования, но как я это связываю, что у нас, в принципе, редко говорят о послеродовой депрессии, то, что вот в первую очередь мамы обычно замыкаются дома, и когда ты остаешься один на один вот с этими проблемами, действительно, возможно, голова немного начинает, ну, как, твое отношение ко всему меняется, скажем так, вот, и ты начинаешь вот так себя вести. Я не знаю, прав я в этом или не прав?
Ну, знаешь, я бы сказала так, это немножко странно звучит, потому что, ну, если мама четырех детей, там, я знаю, там, ну, маму шести детей, прекрасную вообще женщину, там, Евгению Уваркину, которая, ну, наверное, и гений материнства, бизнеса и всех прочих дел, она отлично справляется. Конечно, зависит от человека, это не значит, что есть функция мамы, ты вдруг такая была злая, стала добрая, да, то есть тут, я бы сказала, что это зависит от личности, от стиля коммуникации, и, может быть, что-то конкретно человека зацепило, и он не стерпел, а ответил, то есть тут бы я вот не думала о том, что все обязательно там впадают вот в депрессию, переживают и расстраиваются. Ну, то есть, наверное, это все-таки такое, ну, как бы у каждого какой-то свой путь в этом. В зависимости от того, есть ли рядом какая-то помощь, в зависимости от того, есть ли там бабушки, я не знаю, няни, просто возможность, ну, как бы вовремя там отслеживать какие-то свои эмоциональные, может быть, состояния и отрабатывать их. Ну, то есть это очень индивидуально, я бы сказала так. И, но при этом мне кажется, что действительно, да простят меня мамы, на мой взгляд, женщины все-таки, когда они вот пришли в материнство на ранних особенно этапах, находятся в довольно уязвимом положении, потому что очень много нового, чего ты никогда не делал, и очень много ответственности. Ответственность все-таки за жизнь маленького человека ни с чем не сопоставима вообще. Ну, как ответственность за жизнь человека. Да? И, наверное, для многих, мне кажется, по крайней мере, я могу про себя сказать, что для меня это сильно больше, как мне казалось, ответственность, чем даже за свою жизнь. Ну, просто это вот человек пришел, а как бы правильно ли ты все делаешь, а как это лучше? То есть просто даже возможно, а еще из каждой, там, из каждого канала, там, вот эти современные, прекрасные там женщины и мужчины тебе говорят, нет, надо делать вот так, нет, вот так, а вот там массаж делается, нет, массаж не делается, нужно стимулировать там хождение, нет, не нужно стимулировать сидение. Ну, грубо говоря, это сейчас такие утрированные примеры привожу, но еще очень много контента, потому что у нас сейчас такой способ потребления контента, и как бы человек хочет привычки найти какое-то единственное правильное, а его, конечно же, нет. И ты хочешь сказать, уже договоритесь вы, пожалуйста, между собой, потому что, ну, даже информация, по которой там детей воспитывали 5 лет, на сегодня все уже говорят, вы что, так уже не делать, вы неправильно качаете, кто-то качает, а вы неправильно, вы на руки неправильно берете, кто так берет, надо через бачок. И тут, и когда женщина начинает заморачиваться вот этим всем, а в какой-то момент, возможно, от 25-го комментария о том, что вот это ты знала, а не так, а вот так, ну, как бы начнешь этим заморачиваться, да, тоже, опять же, не все, но кто-то начнет, особенно если, мне кажется, это какое-то осознанное материнство, вот я прям считаю, что, ну, там я, возможно, да, без обид к 20-летним мамам, но, возможно, женщина в 30 чуть более замороченная, и это вот с точки зрения изучить все и найти самое лучшее решение, единственное верное. Тебе реально кажется, что ты так можешь сделать. Поэтому тут, наверное, вопрос такой, что вот это огромное такое, ну, давление, наверное, информационное в каком-то смысле, ты находишься в уязвимом положении, потому что тебе кажется, что ты делала вроде бы это, и все равно что-то не так. Поэтому тут, мне кажется, говорим, когда мы про среду, вообще в целом очень важно, да, поддерживающая среда даже вокруг. Никогда там ты идешь с ребенком по улице, 20 бабок сделает комментарий, ну, простите, женщина преклонного возраста, о том, что надо носки снять, носки надо надеть, куртку надо потеплее, куртку надо похолоднее. Это реально так и происходит. Вот просто, наверное, даже вот эти мелочи, они складываются в общую, ну, как бы состояние уязвимости. И там до депрессии, конечно, тоже, наверное, может дойти, потому что ты садишься и думаешь, господи, ну а вообще, там, справедливо ли это, почему, как бы, место поддержки ты получаешь каждый раз, что ты все время не права, и почему материнство и действия материнства еще, в принципе, кем-либо осуждаем, это вроде не просишь комментариев. То есть тут, а все считают, что могут помочь. И вот это даже это касается отношений женщины с женщиной, там, более старшего возраста. То есть мне кажется, что это более такая сложная история, чем просто послеродовая депрессия. Она, кстати, бывает у отцов, она бывает не только у матерей. Вообще-то, да, поговорим про мужчин. Сейчас очень много мужчин, которые входят в осознанное родительство и тоже там пытаются максимально совмещать работу с родительством, хотят каждый день гулять со своим ребенком, хотя бы вечером еще много чего для него делать. И это тоже бывает вот, ну, как бы такой, они сталкиваются ровно с тем же, да, практически с теми же проблемами, вот, и поэтому тут, наверное, тема чуть-чуть шире, и я бы сказала, что нужна какая-то, ну, как бы поддержка, но, опять же, это сложно, потому что это не только вот какими-то индивидуальными, там, помощью, не знаю, психолога для родивших мам, как не зайти в депрессию, как правильно с этим справиться, но в целом, мне кажется, нужно какое-то другое повседневное отношение в обществе, когда ты слышишь не порицание, а тебя поддерживают. Вот, это такая сложная
Общество,
материя.
Кажется, да, это прям глобальная тема, и тема, может быть, даже и не одной передачи, и, может быть, даже не только нашей.
Факт, да.
Нас вот зрительница и мама, судя по всему, возвращает к теме того, как все в городах обстоит. Она пишет, что мать ощущает изоляцию. Мне, чтобы сходить за хлебом, надо было либо тащить коляску в подземный переход без нормального спуска, либо делать крюк в 1,5 километра. И, в общем, она, видимо, понимала, что лишний раз лучше за хлебом не ходить. И это ведь лишь капля в море, да, это один из примеров.
Да.
Может быть, много. И в результате, как бы, люди могут даже задумываться о глобальном. Не просто не ходить на улицу, а, может быть, даже со вторым ребенком повременить или вообще
Мне
передумать.
кажется, тут действительно проблема шире, потому что многие наши тротуары, они там просто даже с одной коляской не пройдешь, а если у тебя рожается двойня, то ты все, ты заперт. В большинство лифтов ты не войдешь, по тротуару ты не пройдешь, и вот привет, сиди дома. Надо было раньше думать, до того, как рожал.
Тебя выгоняют в собственный автомобиль, которого ты не можешь себе позволить.
Да-да. Но вот если все-таки возвращаться ко второму вопросу про вот идеальную, там, не знаю, детскую инфраструктуру с точки зрения большинства чиновников, что это вот просто детская площадка, не знаю, приехать на день города, перерезать ленточку, и вот все будут счастливы. С ней у нас все в порядке или там тоже есть какие-то массовые, типовые, может, проблемы?
Да, мне кажется, конечно, проблем море, и они все... Кстати, вот я с тобой могу не согласиться, не все сейчас, слава богу, детские площадки такие безумные, там, ярко красно-зеленые, пластиковые. Нет, у нас...
Некоторые выцвели.
И заменились на новые, классные, природные. То есть, как бы, случаи успеха есть, потому что действительно есть у нас в стране целое сообщество участия, партисипации с детьми, да, и как бы движение такое связанное по изменению качества детских площадок. Вот, это все-таки знание, которое до городов доходит, влияет на производителей детского оборудования, и я бы сказала, что за последние 10 лет радикально изменилась ситуация с конкретно детскими площадками. То есть, в целом, по больнице они стали чуть получше выглядеть. Там стали качественные материалы, и они стали безопаснее, потому что изменились ГОСТы. Безопасность очень важна. Это я, возможно, прозвучу сейчас как-то занудно очень, да, но потому что понятно, что в игре нужен риск детям, нужно познавать риск на детской площадке, чтобы потом у них не было маргинальных сценариев в подростковом возрасте. Но стандарты безопасности тоже поменялись, это очень сильно влияет на такие серьезные показатели, как смертность на детских площадках. То есть хотелось бы говорить не только о том, да, там цветное оно там или яркое, потому что, ну, это разный подход. У тебя может быть в парке общегородском стоять яркий корабль, и ты каждый день туда, ну, там, или раз в неделю приходишь туда играть, ты там капитан корабля, и вот ты это место любишь искренне. В смысле, если ты ребенок, мама, это один сценарий. Во дворе должно быть что-то другое, да, более природное, нейтральное, с разными сценариями игры. В парке при доме тоже. То есть тут просто вопрос о том, что детская среда должна быть, во-первых, комплексной, и она должна быть не только на уровне там, центрального городского парка. Детская среда должна быть безопасной. И это огромная проблема, потому что масса производителей, которые действительно эти как бы, ну, стандартные, базовые, как у тебя качель крепится, или на какой высоте от пола она висит, от земли она висит, какие там тросы, на которых она висит, они мягкие или они, ну, слава богу, запретили сейчас делать жесткие крепления, вот, потому что это очень сильно влияет, и это очень серьезная тема. Поэтому вот в целом динамика положительная, если говорить про системные вопросы. Но, наверное, проблема в том, как теперь вот это вот более качественное часто оборудование, сертифицированное оборудование, потому что по сертификации тоже недавно вышел закон, если раньше там было не обязательным или не на все, то сейчас все-таки требования сильно жестче и выше. Есть эксперты, которые проверяют, ведут в судах дела с нарушениями качества, как бы, ну, исполнения ГОСТа на детских площадках, и это все, мне кажется, в целом суперпозитивная практика. Хотя, да, я архитектор, могла бы сказать, нас там урезают, не дают творчески работать, но на самом деле нет, ограничивают поставщиков, делать совсем какую-то, ну, опасную по факту для жизни историю. Вот. Но детские площадки, они же чем важны? Они важны своей игровой ценностью, разнообразием. И здесь вопрос, чему твой ребенок на этой детской площадке может научиться. И ребенок с какого возраста вообще на ней может комфортно находиться и себя чувствовать. Потому что иногда кажется, что архитекторы проектируют так, или там производители оборудования, ну, прости господи, сотрудники администрации оборудования подбирают так, что дети у нас сразу пятилетние. Вот вообще вот. До этого детей не существует, а у них нет там процесса обучения, ходьбы, хотя это самое важное, да, первый год жизни ребенка, там первый, второй, то есть вообще не предполагается, что дети где-то в городе ползают, они ползать должны дома, там, да, гулять в коляске, хотя дети очень часто в колясках этих сидеть просто ненавидят и пытаются выползти на газон хотя бы, да, которых не так много в свободном использовании. Получается, что ограничения по возрасту, да, от 5, я бы сказала, до 12, а потом их тоже как бы нет, подростки, исключенная группа, факт, они как бы приходят просто, ну, как сейчас детская площадка работает, они приходят туда ночью, поздно, когда уже школота прошла, там вот, вот эти все милые школьники ушли, и вот подростки там могут проявить себя и как-то просто полежать на этих качелях, гнездах. И поэтому тут, наверное, первая как бы проблема – это игнорирование реальной картины детства и взросления. И отсутствие понимания, что маленькому человеку, за редким исключением, да, нужно что-то, кроме песочницы. Вот, ну, не может в песочнице весь год подряд колупаться. Да, ему нужно ходить, ему нужно там по ступенькам подниматься, спускаться. Какое-то оборудование, да, более универсальное, чтобы он мог качаться на этих качелях-каруселях. Совмещенная игра, отдельная игра, да, мама, которая еще на детскую площадку с этой коляской зайти, смогла сесть там под навесом и как-то со своим ребенком взаимодействовать, потому что ребенок до определенного возраста играет не один, он играет с родителем. Потом уже начинается игра с другими детьми. И, наверное, вот это первый критерий, плюс, ну, непонимание игровой ценности. То есть яркое, красивое, там, да, даже природное не значит, что игровая ценность на площадке полностью соблюдена. А мы хотим развивать ребенка по-разному, не только физически, чтобы он у нас там, да, пошел ходить, научился. Мы вообще хотим, чтобы у него там творческие, может быть, способности развивались, еще какие-то когнитивные способности. Дети все разные, и нравятся разные. Поэтому даже просто наличие в парке зеленого газона или рядом на детской площадке, где они могут побегать, это редкость на самом деле, и это важная вещь. И дальше можно еще подумать, да, усложнить это. А что, если мы говорим про детей с особенностями здоровья? И почему до сих пор вот как бы, ну, по факту считается, что у них надо либо отдельную площадку где-то там построить, либо вот, ну, это такая средняя температура по больнице, да, прогрессивные архитекторы, проекты, конечно, пытаются интегрировать, вот делать дизайн инклюзивным, интегрировать их в существующую среду. И это тоже очень важно, потому что если мы говорим про аутизм, или если мы говорим про проблемы с опорно-двигательным аппаратом или нервной системой, существует действительно игровое оборудование, помогающее детям интегрироваться, общаться с другими. И это очень важно, на мой взгляд, да, просто вот глобально подойти, отойти вот только от требований ГОСТ к детским площадкам безопасности, а подойти с точки зрения средового подхода, когда мы понимаем, что дети разные, понимаем, как у каждого возраста потребности, и что еще, где начинает родитель присутствовать, и где он выходит из этой игры, дети начинают играть друг с другом, потому что тоже это такое мама-надзиратель такая вот стоит, и там ему уже 5, и он такой, мам, ну там, да, и вот тоже такой вопрос, как родителей организовывать, потому что дети часто грустят, еще есть такие проблемы, что родители сидят в телефоне на детской площадке, потому что они себя чувствуют неуютно, они не понимают, как сидеть, они садятся некоторые в телефон, и там 5-летний ребенок говорит, мама, ну покатай меня, пожалуйста, она такая, да-да-да, сейчас-сейчас. И вот это все, да, такое, то есть, грубо говоря, как сделать пространство, игровое интересно, чтобы оно провоцировало взаимодействие ребенка и родителя, это тоже большой вопрос. Поэтому мне кажется, у нас это просто непаханное поле. Это касаемо детских площадок только, еще сказала очень коротко на самом деле. А вот если мы посмотрим шире и скажем о том, какие, ну, вообще ребенок-то не на детской площадке существует, и вся инфраструктура, она как бы, это очень легко, она должна ему, ну, способствовать его развитию, поддерживать его. Ну, например, там мы, архитекторы, проектируем мощение, любая там дорожка длиннее 50 метров для ребенка это что-то непреодолимое, как в песне, там дорожка так длина, прямо к небу тянется она. Если мы сделаем мощение, с которым можно взаимодействовать, играть по пути, взрослым все равно их это не будет напрягать. Архитектор чуть-чуть подумает, потратит на 10 минут больше в своей работе, чем потратил бы, если просто автоматически разложил раскладку. А ребенок получит себе среду, он будет всю жизнь потом вспоминать, возможно, как он по этой дорожке прыгал, играл там пол это лавой, надо было по камушкам добираться до дома. Да? Играбельной может быть среда за копейки сделанная. Можно на асфальте кружки нарисовать, это уже будет безопасный маршрут для школы, интересный для ребенка. И тут вопрос, что мы должны перестать мыслить детскими площадками. Вообще, потому что это,
Ирина,
ну,
разрешите, как раз иллюзия, архитектору вопрос, если немножко отойти от площадок. Ведь люди на площадке как бы играют, это хорошо, но живут-то они в домах, которые рядом.
Да.
А дома сейчас частенько строятся высотные, 25-35-этажные, свечки. Ну, я вот говорю про свой родной город Уфу, в частности. И, в общем, это, по-моему, общая проблема. Как вы относитесь к этому вопросу? Проблема ли это? Или это нормально? И неважно, на каком этаже живет семья, и при этом там сколько времени спускается на лифте до этой самой площадки, 15 или 20?
А у меня, на самом деле, вопрос даже более провокационный. А нужны ли вообще детские площадки во дворах? Потому что мы много говорим, что детей вот, ну, точнее, замыкают только на детских площадках, что на выходе со двора сразу начинаются препятствия, заборы, машины, тра-та-та-тра-та-та. А вот нет ли... Ну, то есть, возможно, то, что у нас есть стереотип, что в каждом дворе должна быть детская площадка, как раз вот это вот и привело к тому, что детей и родителей замыкают только на свой двор. А снаружи квартала получается уже какая-то агрессивная среда, потому что, а нечего вам туда выходить, сидите у себя во дворе, где есть детская площадка.
Мне кажется, что детская площадка... Я, можно, начну с конца, от маленького вопроса про детскую площадку, чтобы, может, тема немножко перешли к более масштабной. Мне кажется, что детская площадка нужна во дворе по нескольким причинам. На самом деле, да, понятно, что это российская практика во многом. Она уникальна для мира, и она была активно, ну, она активно развивалась в советском периоде, по сути, да, то есть мы сложно найти вот такие другую структуру как бы городской среды, не постсоветскую, в которой детские площадки были бы во дворах. А здесь это, ну, вообще как бы играло функцию во многом социализации, очень много было детей там, ну, как бы, мне кажется, культура, да, она идет откуда ногами, в общем-то, из постсоветского, поствоенного, простите, времени, и это было связано с тем, что, ну, очень много детей были, в принципе, в той или иной мере, с одной стороны, предоставлены сами себя, с другой был бум рождаемости поствоенных, ну, в сравнении с предыдущими временами. Это была необходимость, она помогала, и это был еще бум стройки нового жилья. То есть, на самом деле, детская площадка — это такая маленькая часть вот этой большой, ну, большого урбанистического явления, там, восстановления городов и вообще, как бы, поддержки общества. Как, вот, да, все, кто смог, вернулись тогда. И нужно было менять среду вообще, да, люди в бараках жили, объективно, во многих семьях в не столичных городах есть такие истории, как семья жила в бараке долго-долго, потом наконец-то получила квартиру в хрущевке, переехали и зажили нормально. И там, может быть, какой-то намек на детскую площадку был, коридор или качель, это уже сильно меняло среду, потому что если мама могла, работающая в тот момент, да, работали мама и папы, и действительно по два, по три ребенка воспитывали, отправить ребенка гулять на детской площадке, и раньше дети могли это делать самостоятельно. Представьте, да, вот сейчас, конечно, такого нет, но сложно представить, чтобы вот в большом городе ребенка отправили одного гулять или отправили одного до школы. То есть это у нас доверие сильно упало в обществе, тогда оно было намного выше, и хотя даже телефонов не было, и контроля такого не было. И получалось, что она играла очень важную роль социализации. В рамках двора там соседи узнавали соседей, дети взаимодействовали. И мне кажется, что в целом она продолжает в структуре жилого комплекса и двора жилого комплекса играть ту же роль на сегодняшний день, потому что дети начинают знакомиться, им важно учиться общаться не только в рамках детского сада или каких-то образовательных штук, а учиться общаться с соседями мамы, получается какой-то вот этот соседский нетворкинг, детская площадка, и дети — это самое пока, ну, то есть из нашего опыта проектирования командного, да, дворов, там, запуска пилотной программы благоустройства дворов в Татарстане, я могу сказать, что это самая главная объединяющая ценность, которая сформирована вот поколениями, очень сложными такими большими процессами. Поэтому вопрос в том, что какая-то функция нужна, ее важно, на мой взгляд, по крайней мере, пока оставлять или как-то компенсировать в рамках жилья. Но какое оно может быть? Оно может быть разное. Да, детская площадка может быть просто зеленый холм, на котором играют дети, или там ландшафт, с которым они взаимодействуют. Ну, как бы, это, наверное, пока, может быть, конечно, что-нибудь изменится, но пока в структуре существующей застройки, КРТ-проектов, которые, в общем-то, как бы не сильно меняют типологию жилой среды пока что, той, с которой мы сталкиваемся, да, развитие квартальной застройки, многих-многих других процессов, это, наверное, все-таки важная тема. Но когда мы говорим, уходим в тему большую, да, о которой вы говорили, а 25 этажей — это вообще как? Жить на 27-м это ок? Или лучше ближе там, к земле, когда ты узнаешь своих соседей? Это тоже такой сложный вопрос. Да, есть исследования, говорящие о том, что человеку жить выше даже там 6-го этажа физически там не сильно полезно по разным причинам. И вот лучше там выбирать как бы для психологического здоровья вот такую среду. Лучше выбирать среду, в которой вы способны осознать всех своих соседей, она будет безопаснее. Если вы понятия не имеете, кто живет вокруг, появляется недоверие к такой среде, соответственно, выстроить социальные связи на уровне подъезда даже, не то что дома, становится невозможным. И поэтому тут вопрос про то, чувствуешь ли ты себя, с одной стороны, в психологической безопасности, а с другой стороны, в реальности безопасности, потому что в доме могут жить действительно очень разные люди. Ты 10 раз подумаешь, разрешишь ли ты своему маленькому ребенку там, ну, одному даже, там, я не знаю, спуститься до первого этажа. Или как бы ты его проводишь. До какого возраста ты будешь провожать вниз, потому что считаешь, что это небезопасно. То есть, мне кажется, вот на самом деле укрупненные масштабы застройки, они влияют все-таки на наши, на нашу способность осознавать как бы границы, формировать вообще знакомство с соседями, совместно управлять каким-то общим имуществом, процессами, принимать решения. И, соответственно, влияет на уровень ответственности. Если очень высокая анонимность, то, конечно, можно позволить себе сильно больше, чем если анонимность это низкая, и действительно, ну, ты думаешь, вот тут вот у нас, например, вот я иду, например, что тут живет Марина, вот у нее там такая особенность есть, а тут Резида, наша старшая по подъезду, как же хорошо, что живет в нашем подъезде, такая замечательная женщина там. И вот я, например, поднимаюсь, я знаю всех, кто живет, и это другое отношение, конечно, да, и мы, ну, по-другому внутри двора выстраивается вот эта конструкция взаимодействия, конструкция детей, когда все засыпало снегом, все собрались, вышли и почистили снег. И потому что во дворе дети, они такие, ну, в смысле, у нас там родилось 3 новых ребенка, мы выходим чистить снег, а ну-ка, давайте все завтра в 11. И действительно, вышло 20 человек, чистили снег, коммунальная служба ничего не делала, люди чистили снег. И мне кажется, это конечно, ну, пример такой вот реакции на какую-то кризисную ситуацию, люди даже смогли объединиться и сделать конкретное действие. Поэтому здесь я считаю, что, конечно, если город состоит только... Ну, зависит от того, какой это город, да, в Москве, при этом там и так высокий уровень анонимности, там, наверное, город невозможно осознать ни одному человеку и даже, может быть, район, и поэтому там какая-то ассоциация себя будет с районом, может быть, с конкретным домом, с чем-то еще, и поэтому там, может быть, это и по-другому воспринимается. В Уфе, мне кажется, или в Казани 27-этажка — это по-прежнему вызов устоявшимся традициям, и не факт, что это лучшее решение. Но если, может, виды невероятной красоты, и ради этих видов все покупают эти квартиры, но, по сути, это имущество, которым тяжелее в перспективе управлять. Поэтому тут, наверное, баланс очень важен в городе, соотношение, да, того, вообще, как дальше управляется, не будет ли эта среда а из-за анонимности повышенно маргинализироваться, не приведет ли это к тому, что все семьи с детьми постараются побыстрее съехать, потому что, ну, поймут, что ну, им будет некомфортно, они не будут понимать, почему, да, они постараются побыстрее съехать и туда заедет кто-то, кто будет, ну, там, я не знаю, еще больше себе позволять, скажем так, в отношении общего имущества, поведения. Поэтому тут вот, как правило, да, такой процесс называется, ну, исламизация, когда более там состоятельные или с большим количеством запросов семьи уезжают, заезжают те, у кого этих запросов меньше, постепенно так, за перспективу там 30-40 лет, а у жилья такой цикл жизни сегодня в нашей стране, ну, жилье деградирует, среда деградирует, в смысле, в целом, да, поэтому утыкать город высотками, конечно, вряд ли это хорошее решение, вот, и вряд ли это поспособствует тому, чтобы среда вокруг развивалась, люди какие-то отношения простраивали, ответственность на себя, за вот эту среду брали, поэтому мне кажется, конечно, это важный фактор.
Вообще вспоминается Петербург, где есть морской и советский фасад, там в том числе есть высотки, потому что ведь морской фасад, и чтобы было видно с моря, и чтобы люди жили и смотрели тоже на большую воду. И мне кажется, многие покупали ради вида, а потом там сделали намыв. И сейчас к этому намыву еще следующий намыв. То есть покупаешь ради вида, а потом все равно смотришь на чужую квартиру. А вот если продолжать тему жилья, насколько вообще у нас хватает видов жилья? Потому что такое чувство, что очень часто у людей есть выбор между типовой, там, не знаю, условно даже двушкой с заасфальтированным двором и, опять же, там 20-30 этажей на подъезд. А с другой стороны, есть альтернатива только в виде частного дома, где ты понимаешь, что можешь построить себе дом с нужным количеством спальни, с нужным количеством туалетов, например, и всегда будет какой-то дворик, задний, передний, неважно, куда ты сможешь спокойно выпустить детей поиграть. Но ведь, как я понимаю, вот между этими двумя крайностями есть еще много разного другого жилья, которое как раз более приспособлено там для семей с детьми, с большим количеством детей к тому же. А у нас этого будто бы нет. Или
ну, я тоже скажу, это очень сильно зависит от города и от того, какие застройщики в нем работают. Вот, ну, в общем-то, все можно больше не отвечать.
Ну,
так,
да.
За точком получается работать с определенным городом. Можно, в общем-то, закончить на этом, да, ответ на этот вопрос. Но, по сути, конечно, мы можем там взять... Давайте, там, Москва, понятно, сейчас строительный бум в Москве, и как бы есть проблема, что очень много, наверное, там, квартирография и то, что продаются, это как бы евро-двушки, то есть кухня, совмещенная с гостиной, комната еще одна, 36 условно 38 квадратных метров, и поэтому все пытаются поднять площади, потому что понятно, что это жилье в перспективе, и это жилой фонд, он не поспособствует развитию больших семей, но как бы жить будет негде, мобильность очень будет низкая, если ты взял это все счастье в ипотеку на какие-нибудь там 15-30 лет. Но мы понимаем, что есть сейчас другие проекты, и есть другие проекты в России, города очень разные, то есть это вообще напрямую зависит от подхода в городе, от того, как бы, какой застройщик. Приведу пример Тюмени. Вот, наверное, пожалуй, мне кажется, Тюмень, да простит меня, Казань, обогнала Казань с точки зрения качества, разнообразия жилья и застройки, которая там представлена. И там застройщики конкурируют между собой уже не на уровне «я там парк построю, я построю у реки, а я построю два». Или двором там благоустрою самым дорогим жирным мафом. А они задумывают, проводят серьезные исследования, анализируют как бы вообще застройку в разных... как бы городах, странах, и выбирают для себя уникальные типологии. И появляется, кроме, ну, например, там, стандартной квартирографии от маленькой до большой, уникальные типы квартир с террасами или с выходами из первых этажей, которые ты можешь использовать, или блокированное жилье. Я сейчас, да, описываю, наверное, это не реклама, это, ну, наверное, проекты конкретного застройщика, с которыми я там сталкивалась, да, Брусника, которые, мне кажется, объективно, они, ну, делают сейчас революцию вот в части жилищного строительства в этом городе. И не только они, многие другие застройщики тоже в этом участвуют. И потому что там вот уже есть эта конкурентная среда, там они хотят дать продукт, который отвечает более тонко потребностям людей, и жить там, я не знаю, в квартире двухуровневой, например, и иметь какую-то нетипичную планировку с бесконечно нужным количеством ванных комнат, и можешь самостоятельно ее определять. Поэтому иметь разную архитектурную среду, разные впечатления от этой среды. Поэтому мне кажется, что это от города к городу будет по-разному, и, к сожалению, действительно очень много факторов на это влияет. И обеспечить жилье в городе разнообразное именно с точки зрения планировочных решений, с точки зрения возможности иметь дополнительное пространство не только в рамках общего двора или мест общего пользования, что тоже становится фишкой многих застройщиков. Да, поначалу они все... Это было очень забавно, я просто наблюдала материалы, периодически анализирую разных застройщиков, и у кого-то там, это было смешно, такие красивые виды квартиры, такие элитные паркинги, где стоят просто очень дорогие машины, и какая-нибудь грустная одна детская площадка. Потом вдруг что-то случилось, и застройщики начали делать места общего пользования для детей, и даже теплые детские игровые пространства. То есть потихоньку это все меняется, поэтому я бы сказала, что ситуация лучше, но этого по-прежнему слишком мало, чтобы это стало нормой, чтобы семья с детьми не выбирала ни между каким-то там средним и плохим вариантом. Потому что по факту, да, если мы говорим про ценовую стоимость, в многих городах ты действительно выбираешь задорого между средним и плохим вариантом, и все, чем ты руководствуешься, это транспортная доступность, постановка на общественного транспорта, либо метро и остальные ИСТИ, количество квадратных метров. Единицы, кто сейчас выводит, по сути, ну, вот жилье на другой уровень, говорит про качество среды. Мне кажется, за этим будущее, конечно, но лет через 10 мы только это все почувствуем.
Спасибо. Знаете, тут нас Александр возвращает к теме площадок и такой, наверное, больше философский вопрос задает. У нас песочница в каждом дворе, хоть иногда и в ужасном состоянии. В Европе я вижу совсем другую ситуацию. Песочниц практически совсем нет. Это различие в культуре или и в опыте?
Мне кажется, во многом различие в опыте, потому что, в принципе, да, ну, как бы вот этот бум, действительно, строительный, уже об этом говорила, на мой взгляд, имеет очень глубоко идущие корни, и в первую очередь он связан с постоянным периодом восстановления, да, активной застройки, там, вот явление такое, как хрущевки, да, и массовая микрорайонная застройка, которая за этим всем следовала. То есть, по сути, это та культура, которая вот на постсоветском пространстве есть, и сложно представить себе двор, потому что ты никогда не сталкивался ни с другим моделью, ни с другой моделью жилья, ни с другим моделью использования двора и детской площадки. Поэтому во многом, наверное, это повторяющийся чаще всего паттерн, который из поколения в поколение воспроизводится. Ну и это отношение другое, да, методов управления, потому что большинство, не скажу, что все, конечно, но многие дома управляются котловым методом финансирования, когда деньги не конкретного дома тратятся, на территорию конкретного дома, и жители очень вкрадчиво этим управляют. А это когда есть управляющая компания Кубышка, и она тратит в зависимости от того, там на 10 домов, ну, на их нужды, возобновляя где-то детскую площадку, где-то чиня лифт. Ну, не лифт, лифт, наверное, неправильно. Например, чиня что-то еще из общедомового имущества или благоустройства. Поэтому здесь две причины, на мой взгляд, это то, как это управляется, как это финансируется. Потому что, скорее всего, вот, ну, Европу, которую вы приводите, например, там другой метод управления, возможно, да, и, возможно, жилье вообще арендное, да, часто, и управлять могут... ну, то есть надо частные примеры, наверное, даже сравнивать, но, насколько я понимаю, что новая застройка все-таки там, она становится более человекоориентированной тоже. И там есть и инфраструктура общественных пространств, все-таки инфраструктура, да, может, не детских площадок в каждом дворе, но компенсация инфраструктуры общественных пространств точно при крупных редевелопментах каких-то отдельных зон. Или о какой, да, Европе мы говорим, в финских дворах, ну, мы найдем песочницу во многих дворах тоже. И там, наверное, это уклад, да, вот это уклад, который был когда-то, ну, таким, может быть, с чем-то схожим, поэтому подходы к осмыслению дворов схожи, вот подходы к вот формированию этого коллективного блага и знания, да, за которым стоит, потому что вообще-то детям супер полезно играть с песком, с инертными материалами, это развивает мелкую моторику, это реально круто и полезно, и их еще как-то учат взаимодействовать, объединяться, поэтому тут, мне кажется, это скорее в плюс, но вот это многосоставная особенность истории культуры, нашего восприятия и того, как мы подходим к управлению всем этим имуществом. Одно от другого, наверное, неотделимо, к сожалению. Вот. Поэтому когда-нибудь мы начнем решать такие вот, надо ли конкретно в нашем дворе эту площадку, как она должна выглядеть. Но пока, наверное, не все готовы тратить на это столько энергии, пока мы по остаточному принципу иногда имеем раздолбанные песочницы, да, не задавая вопросов управляющей компании.
Да, спасибо большое. У нас, к сожалению, подходит время к концу. Пора закругляться, хотя, мне кажется, можно продолжать эту тему очень-очень долго еще, потому что проблем тоже много.
Ну, в общем, да, коснулись буквально нескольких вопросов, да и то ощущение, что не завершили. Мама, средовой архитектор, партнер проектной группы 8 Надежда Снегирева была гостем нашей программы.
Спасибо большое.
Спасибо, что подняли эту тему. Она очень важна для многих сегодня.
Да. Спасибо. И до свидания. Да. Что ж, действительно, проблем много. И, как я говорил, многие мои знакомые, кто реально работает с городами, пришли в скажем так, профессию только после того, как стали родителями. Но мне кажется, все-таки важно отметить, что вот и в разговоре это прозвучало, что вот послевоенный бэби-бум, когда у нас и песочницы в каждом дворе появились, и много всего остального. И мне вот кажется, во время Великой Отечественной войны никто не делал вот такие KPI для руководителей регионов, что это поднимать рождаемость. А вот зато после войны как-то само взяло и поднялось без указаний партии сверху. Возможно, как бы причина не только в детских площадках, и в парковке, и в городах в целом.
И уж тем более не в указаниях сверху.
Да.
Да. Друзья, мы вам указывать ничего не будем, но напомним, что лайки поставить и, значит, комментарии написать под трансляцией можно и нужно. Так же, как и скачать приложение «Эхо». Более того, при возможности поддержите большой сбор, который сейчас объявило «Эхо» в помощь к своему существованию, скажем это так.
А то нашей программы не будет, вот как бы, и все. Нравится? Донаты. Надо.
Именно так. И не забывайте смотреть «Здесь живут люди» каждый четверг после 17 часов по московскому времени. Будьте здоровы и всем пока.
Пока.